Просто жизнь бросает, как ладью волной. Бог лишь утешает, дарует покой. И средь скорби жизни бури роковой. Средь скорби жизни, бури роковой, слышу голос ясный с неба, я всегда с тобой. Как роса спадает раннею зарю, глаза слезой, небу вознесу я тогда с мольбой, и услышу голос неба, я всегда с тобой. Только бы утешенье ждет душа моя, он мое от бури сердце защитит, и к своей лазури в небо скоро восхитит, он мое.
Все, кто пришел в дом брата Пети, чтобы выразить утешение присутствием своим, мы сейчас будем начинать наше богослужение, траурное богослужение, прощальное в доме. Так написано в Священном Писании, книге Екклесиаста, 7 главе. «Доброе имя лучше дорогой масти и день смерти, дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Друзья дорогие, мы пришли в этот дом, в дом плача. И хотя у многих уже выплаканы слезы, потому что эта скорбь не нечаянно пришла. Родственники, близкие давно уже были в состоянии плача, молитв, переживаний. Но дом этот называется сегодня «Дом плача». Можно и поплакать, у кого есть слезы, можно и присутствием своим крепиться и этим утешать тех, кто в скорби. Наше богослужение, оно пройдет в таком порядке, чтобы каждый из присутствующих здесь, как я прочитал, приложил к своему сердцу. Сегодня мы будем здесь и утешать, сегодня мы будем говорить слова для каждого сердца. И для тех, кто уже знает Господа, для тех, кто готовится к Царству Небесному, и для тех, кто не знает Бога, кто еще не готов для жительства в Царстве Небесном, сегодня для всех будут читаться слова из Библии и говориться назидания. Да благословит вас всех Господь в благоговении принимать слова Божьи и присутствием своим, молитвами своими выражать это утешение всем собравшимся родственникам. Мы попросим благословения сейчас на это служение, а потом общим пением прославим Бога. О, наш Отец на небесах, прими моление мое. Помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы собраны сегодня в дом плача, дом скорби. И мы просим Тебя, чтобы Ты с небес Твоих святых, Духом Твоим святым даровал утешение брату Пете и детям. Утешь, Господь, утешь надеждою на вечную жизнь, на встречу в небесах. Господь, мы нуждаемся, чтобы Ты благословил читать Слово Твое, чтобы все живые прилагали к сердцам своим нужные истины Священного Писания. Господи, благослови это служение. Благослови, чтобы мы были способны участием в служении утешать и назидать друг друга. Пение хора благослови. Братьев, кто будет читать Слово, Господи, благослови нас. Благодарим Тебя за хорошую погоду, которую Ты послал для этого служения. Слава Тебе за это, Бог наш. Прибудь с нами. Аминь.
Сестры, родственники, все, кто пришли на это место, как уже было братом напомнено, лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом пира. И живой приложит это к своему сердцу. Всякое общение наше имеет свой характер и нужду. На таком общении траурном необходимо утешение от Господа. Братья и сестры, все те, кто читает Библию, эту чудную сокровищницу Божью, находят в ней не только весть о спасении души, о Спасителе Иисусе Христе, спасающем грешников, но и об утешении, которое Бог посылает скорбящим. И во время скорби мы познаем Господа нашего как утешителя. Во втором послании к Коринфянам, в первой главе прочитаем такие слова. Третий и четвертый стихи. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Братья и сестры, какое-то чудное сокровище знать Господа, как Отца всякого милосердия и Бога всякого утешения. Как много не имеют те, кто, не имея веры в Господа, не имеет Его как Отца милосердия и всякого утешения. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящиеся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Бог утешает нас самих. Братья и сестры, дорогие друзья, те, кто переживали скорби подобные и получали утешение от Господа, могут засвидетельствовать, что ни в ком ином нет такого утешения, как только в Господе, которое получает от Него скорбящий, надеющийся на Него. Бог в моей жизни допустил тоже мне подобную утрату пережить. Поэтому я от всего сердца могу сказать, блаженны те, кто в Господе имеет утешителя. Прочитающее место Писания из первого послания к Фессалоникийцам, 4 главы, 13 стиха читаю. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог придет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Как хотелось бы, чтобы всякий присутствующий здесь, на этом месте, поразмыслил о себе. В какой среде видишь ты себя, дорогой друг, присутствующий на этом траурном богослужении? Здесь написано, что вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Это те, которые имеют надежду в Господе, те, которые познали его как Спасителя, познали как Утешителя. Блаженны таковые души, они имеют эту радость утешения, надежде на встречу по воскресении, когда, как мы прочитали, при гласе архангела и трубе Божией, Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. В Откровении мы читаем в 20 главе такие слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Это воскресение праведных. А второе воскресение – это воскресение осуждения. И сегодня Господь, утешая скорбящих, показывая на временность разлуки, на возможность восстановления общения с теми, с кем мы расстались при смерти, дарует такое утешение. А те, кто этого утешения сегодня не имеет, надежды не имеет, те, кто сегодня, которого Слово Божие сегодня относит к прочим, как прочие, не имеющие надежды. Это надежда, Слово Божие говорит, что она как якорь безопасный. Надежда на Господа, надежда на вечную жизнь. Сегодня ее можно обрести, слушая Слово Господне и обратившись к Господу с покаянием в грехах своих. Да поможет Господь в полной мере воспринять это утешение скорбящим друзьям, скорбящему брату Пете, которого Господь взял помощницу, скорбящим деткам, которых Господь взял маму, скорбящим родственникам, которые расстаемся мы с нашей сестрой Верой на время, в полной мере воспринять это утешение. А тем, кто еще относится сегодня к прочим, не имеющим надежды, обрести эту надежду в Господе Иисусе Христе, в Боге всякого утешения. Аминь.
Господи,
Тебе.
Дорогие друзья, братья и сестры, соседи, все, кто собрался на этом месте, я сам утешаюсь и хочу утешить вас словами «Христос воскрес!». А если бы не так, апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам много о воскресении Христа. Он говорит истину, что как в Адаме умирают все, так во Христе все оживут. И я не представляю, как люди неверующие переносят смерть близких и родных, откуда хватает сил. А когда Бог дает силы, мы плачем, но это слезы не безнадежности, это не слезы отчаяния. У нас есть надежда навстречу. И в конце этой главы апостол Павел пишет, что тленному сему надлежит облечься в нетленное, смертному сему надлежит облечься в бессмертие, смерть. Где твое жало, ад? Где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Я хочу немножко рассказать о нашей семье, в частности о вере. У родителей нас 10. Вера, она была как раз в серединочке, 5-я. Брат, потом 2 сестры, потом я, вернее, 1 сестра после меня, а потом Вера, 5-я. Так вот я задался целью, что же мне рассказать о вере. И вы знаете, друзья, вот о 2 старших сестрах я легко бы сейчас много вспомнил и рассказал бы. Их такая бурная жизнь, деятельности много, поездки, жизнь вне дома какое-то время. А вот за Веру, это был такой у нас ребенок в семье, настолько спокойный, как будто бы жила она, стараясь никому не помешать. Я помню, однажды забегались в доме, пропала Вера, нет ее, а была еще маленьким ребенком. Искали кругом, уже хотели в милицию звонить, пропал ребенок. А потом кто-то обратил внимание, ящик с вещами, она там спит со своей куклой. Вот так она как-то жила, особым ничем не выделялась каким-то, но дома была помощницей, подать на стол, убрать со стола, встретить гостей. И вот так она жила, никому не мешая, а наоборот, как бы вот так нечаянно и помогать, что-то делать. Детство наше было немножко трудное, в том смысле, что были годы атеизма, безбожия. И атеисты старались всячески, заглушая веру в Бога, и верующих тоже притеснять. Знают это соседи, которые жили с верующими, как часто подъезжали машины, выходила милиция, делали обыски, в собрании разгоняли. Это было здесь и в Курганинске, и в других местах. Это было до перестройки, это было в годы атеизма. В наш дом тоже часто приходила милиция. Обыски. Забирали Библии, забирали Евангелие, музыкальные инструменты, на которых мы славили Бога. Каждый приход милиции, он отражался. Ну, может быть, не на всех, мы мальчишки, были покрепче. Для нас иногда даже было как-то, ну, вроде романтики, спрятать Библию, унести, где-то что-то сделать, и мы собирались и потом вспоминали. А для Веры, для ее хрупкого здоровья, каждое такое посещение, оно откладывалось, и как мина замедленного действия вот так работала в организме. Прошло время. Как-то я особо обратил внимание на нее, когда вернулся из армии. Смотрю, расцвела, как цветок весной. Красивая, стройная. Я тогда посмотрел и полюбовался, какая у меня сестра выросла. Недолго пришлось ей жить в родительском доме, когда красивая, хорошая, кто-то хочет ее взять. Так она попала в Курганинск и стала здесь жить. Встречи были нечастые. Когда приезжали сюда на общение, в дом молитвы, по пути, очень редко, специально. Как вот она росла в доме, не сильно, никогда не претендовала на внимание к себе. И мне так вот кажется, обделенная она была этим вниманием со стороны нас, братьев и сестер. И потому, когда она заболела последние месяцы, так сильно она звала, И когда мы приезжали, она сильно радовалась. Приехали родненькие братья и сестры. Так Бог распорядился в жизни, что с отцом почти жить не пришлось в детстве. Бесконечное притеснение, трудности, 5 сроков за то, что проповедовал Слово Божье, был руководителем церкви. Он не учил нас читать, он не учил нас петь, возможно, какие-то науки познавать или ремесло в этой жизни для того, чтобы жить. Но вот когда Вера умирала, тот самый, которого судили много раз, он ей оказался нужен больше всех. Он многому не научил в жизни, но ей нужно было умирать. И он должен был научить умирать. Радовалась всем, кто приезжал, но больше всего радовалась отцу. И он сидел с ней до последней минуты. Он перевел ее по мостику из этой временной жизни в вечную жизнь. И точно знаем, куда перевел. К Богу на небеса. Да, мы плачем, но в сердце, там в глубине, есть мир и полный покой. Мы встретимся. Встретимся. И там у ног Иисуса никто не отнимет у нас этой радости. Там будет полнота общения. И есть недостаток. Сполна восполнится и для веры, когда не будет ни слез, ни боли, ни разлуки, ничего этого не будет. Последние ночи, они были очень тяжелыми. Приехал я с братом, смотрю на ее страдания, мое сердце разрывается. Она мне говорит: «Петя, скажи мне что-нибудь». Я ей говорю: «Вера, ты помнишь про Моисея? Подошел он к земле обетованной, это библейский герой. Уже посмотрел на всю землю, какая она прекрасная. 40 лет тяжелых страданий, пока добрался до этой земли, вел народ. И вот она уже, и он смотрит, а Бог ему сказал: ты не войдешь туда. Моисей просит: Господи, ну разреши мне, мне так хочется с народом моим продолжить жить в этой прекрасной земле. Столько родственников, столько хорошего ждет впереди». А Бог ему сказал: нет, Моисей. Я всегда читал и думаю: Господи, ну почему ты так сделал? Почему ты не разрешил такому замечательному человеку? И на Веру смотрю, и мне не все понятно. Господи, почему? Почему она должна умирать в расцвете сил своих? А потом читаю дальше Новый Завет. Иисус Христос зашел на гору, преобразился, и вот он, Моисей. Тот самый Моисей, которого Бог не пустил в землю обетованную. Ему Бог сказал: куда ты идешь, Моисей? Я для тебя приготовил настолько лучше, ты просто не понимаешь, ты не знаешь. Иди ко мне. И забрал его к себе. На земле плакали, долго плакали. И жалели: почему с нами нет Моисея? А Моисей на небе радовался и думал: эх, вы не понимаете, куда меня Бог забрал, насколько здесь лучше. Вот так открываются тайны Божии, непонятные здесь, на земле. В 4 главе книги Откровения там такие слова, я прочитаю. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, сказал: взойди сюда». Наверное, последние слова, как свидетельствует папа. В тяжелых страданиях верны были: Господи, отверзни небо, Иисус, забери меня. И дыхание ее остановилось. Иоанн пишет: «И увидел я открытую дверь на небе, и голос, который сказал мне: взойди сюда. И все. И так вот потихонечку, как жила, стараясь никому не помешать, а наоборот делать добрые дела, вот так потихонечку и ушла, не вскрикнув, не шелохнувшись, просто перестала дышать. Открылась дверь на небе, и Господь сказал: «Вера, зайди сюда». И она ушла. Иов пишет такие слова, что человек рождается на страдания, чтобы как искры устремляться вверх. Ее жизнь была – это чаша страданий. Много было страданий, в основном физических. Слабенькое было здоровье. И в Слове Божьем мы читаем, человек рождается на страдания. У всех страданий много. В каждом доме, вот так вот пройди и спроси, у всех страданий. Но есть еще одно определение в этих страданиях, как искры устремляться вверх. В одних страданиях человек проклинает судьбу, иногда проклинает Бога, ищет виновного в этих страданиях. У Веры так не было. Она нам говорила: «Я страдаю не за свои грехи. Мне Бог все грехи мои простил. У меня мир и покой на душе, я иду к Нему». В этих страданиях был глубокий смысл, как искры устремляться вверх. Мы многие сидели у костра и знаем, когда вокруг ночь, горит костер, немножко озаряя вокруг темноту, но искры, когда поднимаются вверх, они вверху озаряют темноту. Ее страдания были эти искры, которые устремлялись вверх и озаряли многое. Для меня многое стало понятно в страданиях. Я пересмотрел многие взгляды на страдания, и молитвы, которые она возносила в страданиях, уже на некоторые есть ответ сейчас. На многие будут, еще будут. И поэтому, имея великую надежду на встречу с верой, мы благодарим Бога за эту надежду. Благодарю Бога за то, что здесь присутствуют родные, близкие, церковь, соседи. И мы можем засвидетельствовать о том, что мы говорим только «до свидания». На короткую встречу раздаемся. Хочу сказать несколько слов для тех, кто не имеет надежды на эту встречу. Так живите пред Господом, чтобы встретиться, чтобы быть там, на небесах, в этом прекрасном месте, куда Господь заберет всех от этой скорбной земли. А путь этот Иисус Христос своими страданиями открыл. Он умер на кресте за грехи наши, и всякого человека, который искренне приходит к Нему с молитвой покаяния: «Господи, прости меня грешника», Он прощает. И для него тоже открывается дверь на небе. И когда-то голос скажет: «Взойди сюда». А для многих, кто не помирился с Богом, откроется другая дверь, та страшная внизу. И другая личность, дьявол, тоже скажет: «Иди сюда». Поэтому пусть Бог благословит нас с Ним и здесь жить, и в вечности. Аминь.
Дверь твою Иисус стучит, кротко Он стучит, нежно глас Его твердит, сердце дверь открой, ты Его не огорчай. Проходить не заставляй, друга в сердце приглашай, сердце дверь открой. Иисус, Спаситель твой, кротко Он стучит. У дверей гость дорогой, сердце дверь открой. Грешник он к тебе идет, отвори, или он уйдет. Он смиренно долго ждет, сердце дверь открой. слушай, он еще стучит, кротко он стучит, глаз его извне звучит, сердце дверь открой, доверяйся и внемли глазу Божьей любви. Сердце Господа впусти, сердце дверь открой. Дух Святой теперь зовет, кротко он стучит. Божья милость ныне ждет, сердце дверь открой. Грешник, вспомни лишь о том, ты предстанешь пред судом. Примирись теперь с Христом, сердце дверь открой. Грешник, вспомни лишь о том, ты предстанешь пред судом. Примирись теперь с Христом, сердце дверь открой.
Дорогие братья и сестры, все присутствующие, для основания моей проповеди или свидетельства я прочитаю первое послание Иоанна, 5 главе, 10 стих и ниже. «Верующий в Сына Божьего верит в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Особо еще дороже и яснее стали мне вот эти места, вот эти слова в книге Библии. В эти дни, как наглядно было все это пережито моей дочери Веры. И я хотел бы еще больше об этом проповедовать и говорить другим. Потому что Иисуса Христа могут только знать понаслышке, этого мало. Могут Иисуса Христа умом знать, иметь о нем большие достояния всяких догматических или всевозможных других знаний, этого мало. Послушайте, друзья, что надо. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Вот так приходилось и на этом основании переживать вот эти последние дни с моей дочерью и всей семьей ее. Самая главная была цель, самое дорогое желание было, как вот и муж свидетельствует Петя, когда спрашивали, он говорит, у меня самая главная цель, чтобы она была с Господом, чтобы она была на небе. Кажется, непонятны эти слова со стороны. Может быть, и сегодня кому-то странно звучат, друзья, но было сильно много различных искушений. Сильные нападки были со всех сторон. Потому что видимо, эта борьба была какая-то особая борьба. Она изредка, но так вот Господь усматривает, и особенно вот на таких немощных сосудах, у кого и детей много, и сами невидные, незаметные, это не первый случай вот такой. Мы знаем, что умерли и еще сестры, оставив детей, оставив жизнь здесь на земле. И вопрос этот очень резко и очень больно врезается многим-многим в сердца. Почему такое допускает Бог? Сколько раз были эти вопросы и здесь? И как ответить? Потому что эти вопросы тоже не просто вопросы, а вот если не ответишь, сам поколеблешься. А тем более такая, как лежачая на одре, и вот-вот скоро умрет. Как можно так ответить, как сказать, как утвердить? Друзья, у меня такие ответы на все были. Бог не ошибается. Бог наперед знает, что лучше. И трудно-трудно понять умом человеческим. Были у нас такие искушения, что только согласись. Вот однажды сюда звонки были издалека и укоряли. У вас веры не достает. Положите трубку телефонную, включите. Пастор будет молиться, и исцеление произойдет. Мы знали, что это за пастор. Это другое учение совершенно, которое никак нам неприемлемо, и знаем, что в этом кроется совсем другая опасность. Согласись только, может быть, и произойдет какое-то исцеление, но сойдешь с пути Господня, сойдешь с небесной обители, потеряешь Иисуса Христа. Не согласились. Приехали. Сюда приезжают изредка с Армавира. Компания какая-то, медицинская. У них современная техника, оснащенная так и компьютерами, всем-всем необходимым. И очень прославленная. Ну, давайте, может быть, как медицину пригласим. Пусть помогут что-то. Хотя откроют, что за болезнь. Приехали. Проследили, посмотрели через компьютер. Да, болезнь такая, вот такая. Все-все открыли. И потом заговорили о космосе. У нее недостает космической энергии. Нужны такие-то лекарства. И на столько-то времени, и такая-то сумма. Друзья, трудно было даже представить. Вот дают... Вот сейчас выздоровеет и будет продолжать жизнь. Но откуда? Как очень легко потерять Бога. Как очень легко потерять Иисуса Христа, когда вот так вот легко согласишься и бросишься куда-то в сторону. Звонит Петя, что делать? Как быть? Бог открывает, не допускать такое. Не допускать. Может быть, люди не поймут, соседи не поймут. Нет, вернее, это Иисус Христос. Это путь Его. Может быть, даже и смерть, но в небо. Чем временные такие вот скорые помощи, но сводят с пути Господня. Друзья, самые близкие, даже родные, все переживали. Все наблюдали со всех сторон. Как-то нам и такое вот уже последние дни предложили. Да вы разве не знаете, вот недалеко станица такая-то, там такой лекарь есть. Вот 1 грамм его лекарства от мухомора, и исцеление произойдет. Вы знаете, как сжимается сердце. Думаешь, как бы, если бы, ну, кто-то чужой, правда, дочь, меня так любила, и мне она как-то по сердцу особенно. Ну, как не помочь? И тут сразу мысль такая. Какой-то знахарь граммом этого лекарства поможет. А Бог всемогущий, которому мы изложили всю нужду, совершали молитвы, помазание не может помочь. Как можно с этим согласиться? Здесь просто приходилось молиться и просить: «Господи, помоги не сойти с пути Твоего, помоги не нарушить Твою святую волю, помоги уразуметь Твои планы». Нам даже говорили, это не просто болезнь, а какая-то особая борьба. Она допускается иногда, периодически. Я не говорю, что только вот веры, и как будто вера на это больше всего предназначена. Это, мы знаем, проходили в других местах, где надо было согласиться с волей Божией. Второй вопрос часто тоже так звучал и резко-резко, как будто больно колол в сердце. Почему так долго? Почему так больно? Друзья, опять ответы даровал нам Господь. Если бы быстро, сразу, не готовы были сердца, и наши близкие, и мужа, и детей, не готовы были бы, может быть, так легко и отпустить, потому что как живое отрывалось, как будто без наркоза вот так вот рвали живое тело. А вот прошло время, и смотря на страдания, и твердость веры, и желание перейти в небо, вы знаете, может, кто-то удивляется сейчас, как будто бы вот плача большого нет, как будто бы вопля большого нет. Это время было дано, чтобы все разрешилось, все влеглось в сердца, чтобы на все была ясность. Верочка успела исповедать все грехи свои несколько раз. Даже мысли, всю тонкость она старалась открыть. Давайте об этом помолимся, попросим у Господа прощения. Верочка успела все обговорить с мужем. Не один раз спрашивала: «Петя, ты меня отпускаешь в небо?» Петя вначале не соглашался. Я думаю, вот если бы скоро, сразу бы так вот быстро не соглашался, как можно? Да и вера была более вначале готова, чтобы пожить, чтобы получить исцеление. Надо было продлить. Надо было еще продлить. Я так рассуждал, друзья. Но если бы даже исцелилась, ну, прошла бы так информация, да, вера выздоровела. Кто как бы понял, друзья? Кто понял бы, Господь исцелил, а кто? Врачи были. Да, лекарство какое-то. Какое там у вас? Да, пчелиное даже молочко было. Все, о, как повезло.